«Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» на часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Вторник, 6 ноября, первый рабочий день на этой неделе. Пусть неделя будет короткая, но продуктивная. Ну а я в начале программы расскажу, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить. В 8.15 ждем в гостях начальника главного управления МЧС России по Иркутской области. А Валентин Николаевич появится в нашей студии Нелюбов. Поговорим о том, как прошли выходные дни, были и пожары крупные в том числе, ну и о том, как ухудшение погоды повлияло на жизнь региона. Все это в 8.15 обсудим. Ну а в первой части программы о самых заметных новостях и сервисная информация также прозвучит. А начну с происшествий, и все они связаны с самолетами. Стало известно, что самолет Аэробус А320, который совершал рейс Иркутск-Москва, аварийно сел в аэропорту Домодедово. Об этом накануне сообщил телеканал РНТВ. По предварительным данным, возникли проблемы с шасси и сработал датчик отказа управления передней стойки, говорится в сообщении, но во время аварийной посадки обошлось без пострадавших. Но еще один пассажирский самолет, на этот раз Ан-24, который выполнял рейс Иркутск-Бодайбо, также совершил экстренную посадку в поселке в республике Бурятии. А по предварительным данным, причиной посадки стало то, что сработал датчик разгерметизации кабины из-за трещины в стекле. А самолет совершил посадку без происшествий. На борту находились 43 пассажира, 2 члена экипажа, также обошлось без пострадавших. Ну а прямо сейчас блок сервисной информации. Посмотрим, что на сегодня обещают нам синоптики.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
А как сообщает портал Гисметео, сейчас за окном минус 8 градусов, днем будет достаточно тепло, плюс 4, ясно, осадков не ожидается, ветер до 7 метров в секунду, переменного направления южного, юго-восточного. Ну так что плюсовая температура, лето, конечно, но все же приятно. Ну а прежде чем мы перенесемся на дороги Иркутска, информация для автомобилистов сообщает, что информация, кстати, неутешительная. Иркутск сохраняет третье место в Сибири по уровню цен на бензин. А к концу октября текущего года средняя стоимость одного литра бензина в Иркутске была 44 рубля 19 копеек, а также стоимость топлива, такая же стоимость топлива наблюдалась и на предыдущей неделе, сообщает Росстат. А народный 92-й литр в среднем стоит 42 рубля 35 копеек, 95-й 45 рублей 3 копейки, 98-й 47 рублей 93 копейки. Ну а дизельное топливо продавалось по 46 рублей 41 копейку за литр. Такие цены позволили Иркутску сохранять третье место в Сибири по самому дорогому бензину. Лидирует же Чита, там бензин стоит в среднем 48 рублей 13 копеек, а на втором месте Кызыл с ценой 45 рублей 33 копейки. Ну а в среднем по Сибири бензин к 29 октября стоил 42 рубля 44 копейки, ну а по России 43 рубля 45 копеек. Но еще одна информация, обратите внимание, с 9 ноября по 23 ноября движение транспорта по улице Баррикад от Братской до Тулумской улицы будет частично ограничено. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях, так что обращайте внимание на временные дорожные знаки. Ну а прямо сейчас перенесемся на дороги Иркутска, посмотрим, что происходит с пробками. А 4 балла на дорогах Иркутска и очень много аварий сейчас показывает нам портал Яндекс.Пробки. Но начну с левого берега, обо всем по порядку. На подъезде к Иркутску со стороны Култукского тракта в районе Смоленщины сейчас наблюдается небольшой затор, 15 км в час, скорость движения потока. На Синюшной горе все прекрасно, но вот на Сергеево, опять же, все-таки в пробке постоять придется. Здесь 7 км в час, скорость движения потока составляет. Далее, если вы направляетесь к Академическому мосту, попадете в затор на объездной Первомайского университетского от пересечения с улицы Вампилова до заправки Краснефть. Сейчас участок выделен красным цветом, 10 км в час. А на улице Лермонтова в обе стороны пробка в районе пересечения с улицы Улан-Баторская. Здесь достаточно плотно, также 7 км в час скорость движения потока составляет. На Лермонтова произошло ДТП, обратите внимание, в районе пересечения с улицы Ломоносова, но пока эта авария пробки не вызывает. На микрорайоне Юбилейный начинает формироваться пробка сейчас на улице Захарова, но пробка пока небольшая, много времени в ней не потеряете. А что касается переправ, они практически все свободные для проезда. На Платине ГЭС плотное движение, но пробки все же нет. Академический мост свободен, а Глазковский также плотно, но пробки тоже нету. Но вот на подъезде постоять придется на улице Маяковского, здесь 7 км в час. А также красным цветом выделены участки. Это улица 2-я железнодорожная и улица Боткина. Здесь также пробка и скорость движения потока не превышает 10 км в час. А посмотрим, что происходит на правом берегу. На правом берегу в центре все прекрасно, но вот на рабочего штаба пробка достаточно серьезная. Все потому, что в районе Маратовской развязки здесь произошло ДТП. Ну и, соответственно, участки выделены красным цветом, так что наберитесь терпения. Здесь стоять в пробке придется достаточно долго. Ну и на съезде с Иннокентьевского моста, а также на Сурново участок в пробке. А здесь скорость движения потока не превышает и 7 км в час, нужно будет притормозить. А посмотрим, что еще. На подъезде к Иркутску в районе Александровского тракта наблюдается небольшой затор, но много времени также в нем не потеряете. Итак, 4 балла, такова обстановка к этой минуте. А, ну вот еще скажу про одну аварию, которая на объездной на Валенина произошла. А здесь в районе Иркутск-Облгаза. Вот здесь авария, но пробки также она не вызывает. Итак, 4 балла, идем дальше. О других событиях еще успею рассказать. И вспоминаем мы фестиваль, который комсомолка провела уже в четвертый раз. Это народный фестиваль «Байкальские пельмени». Несложно догадаться, что, собственно, пельмени готовили и пробовали гости этого праздника. В программе была и дегустация от товаропроизводителей, и мастер-класс от шеф-поваров. А кроме того, и конкурсы провели, концерт, был чемпионат по поеданию пельменей на скорость, ну и розыгрыш призов и подарков. А все это было в программе, и мы продолжаем вас знакомить с участниками, которые принимали участие, извините за тавтологию, в этом празднике. И сегодня расскажем о том, чем удивлял Усольский свинокомплекс. Пельмени сибирские, ароматные и аппетитные. Рецепт классический. Свинина, говядина, мука, растительное масло, лук репчатый, соль, перец, чеснок. Но секрет все же есть. Его раскрывает производитель – Усольский свинокомплекс. Ингредиенты натуральные и свежие. Все местное, из Иркутской области. И это оценили во время дегустации гости фестиваля «Байкальские пельмени», который уже в четвертый раз провела «Комсомольская правда».
Вкусные, вкус хороший, пельмени. Тесто тоненькое.
Усольский свинокомплекс. Мясо очень нежное. И все добавки соответствуют нашим требованиям, нашим вкусам.
Свои вариации на тему приготовления пельменей от Усольского свинокомплекса представили на фестивале и шеф-повара иркутских ресторанов. Немного фантазии, оригинальный соус и, казалось бы, обычное блюдо можно подавать и на праздничный стол. Приятного аппетита! Кстати, свежей натуральной продукции Усольский свинокомплекс радует жителей региона уже 40 лет. Продолжит первый заместитель генерального директора предприятия Павел Сумароков.
Коллектив Усольского свинокомплекса встречает свою юбилейную дату с хорошими показателями. Нас радует то, что каждый год мы растем и примножаемся. Мы увеличиваем объемы производства, реализации готовой продукции. Но, наверное, самое главное, мы прирастаем в численном составе. Увеличивая поголовье животных, мы увеличиваем штатные единицы. Мы обеспечиваем жителей Усолья, Усольского района работой. Мы обеспечиваем своих людей и тружеников достойной заработной платой. И, наверное, это главная задача руководства предприятия – дать возможность людям благополучно жить на собственной земле.
Ежедневно Усольский свинокомплекс производит более 70 тонн готовой продукции. Колбасы, деликатесы, полуфабрикаты и не только. И на прилавках магазинов они долго не задерживаются, разбирают как горячие пирожки. Ну а самые удачливые гости фестиваля стали обладателями еще и подарков от Усольского свинокомплекса. В свою очередь народное жюри тоже в долгу не осталось. Пельмени сибирские стали победителями в номинации «Вкусно, как у бабушки». Ну и коротко о городских событиях. В Иркутске 4 ноября в честь празднования Дня народного единства состоялось шествие памяти по обновленной территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Этот объект стал победителем народного голосования и вошел в перечень благоустройства общественных территорий в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. А что там сделали? Там создали аллею памяти. Кроме того, установили информационные стенды, провели освещение, ну а работы будут продолжены. Но мы же вернемся в студию через 2 минуты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. И в студии появился начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. Валентин Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Неделя сегодня начинается со вторника, поэтому, собственно, о происшествиях выходных дней. Они были долгие, 3 дня отдыхали жители страны, жители Иркутской области в частности. Но в нашем регионе достаточно резко похолодало, до конца октября мы грелись, но вот с 1 ноября температура перешла в отрицательные отметки. И, собственно, первый вопрос такой, как повлияли вот эти погодные условия на жизнь региона, были ли в связи вот с таким достаточно резким похолоданием происшествия в Иркутской области?
Ну... Похолодание ничего хорошего никогда не приносит. Так вот, помимо дискомфорта, это у нас увеличиваются риски возникновения пожаров. Ну и прошедшие выходные дни этому подтверждение. Значит, 40 пожаров в жилье. Вот, к сожалению, 5 человек на пожарах погибло. Вот, причины пожаров, будем говорить, классические снова же. Вот, неосторожное обращение огнем. Ну и преобладает это... эксплуатация приборов отопления, как электрического, так и печного. Погибели людей сейчас проводятся, работают дознаватели. Вот, но при этом, если, допустим, вот по Ангарску у нас 2 человека погибло, это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Погибшие в Братске, в Нижнеудинском районе, которые были, это в основном неосторожное обращение с огнем. Объекты пожаров самые разные были, вот, но в основном это было жилье. 80% было именно жилых домов. Значит, кроме этого, вот, прошлое мы с вами, нашу с вами встречу, да, мы говорили о безопасности на льду. Значит, к сожалению, вчера мы потеряли одного жителя Иркутской области. Вот ребенок в городе Ангарске провалился под лед под старым Китайским мостом. Вот сейчас на месте работают спасатели, ведут поиски вот его.
А сколько лет ребенку?
12-летний. При этом пока обстоятельства выясняем. Вот, ну, снова же играли именно около реки. Говорить о каких-то других происшествиях, так особо у нас ничем не отметились. Вот, у нас сейчас осложнилась обстановка на водных объектах. Где-то уже лед стал, где-то идет ледостав. Вот, в основном уже по рекам преобладает шугоход от 70 до 90%, ну, идет ледообразование. Ну, там, где лед становится, там уже начинаем получать происшествия.
Если говорить о пожарах в жилье, все-таки проблемные объекты – это частный сектор, садоводство или многоэтажное жилье. Вот что добавляет головной боли?
Ну, я бы объединил бы это все, наверное, под одним термином «жилье». Угу. Вот, поэтому где больше, где меньше, вот это проблематично. Но у нас наиболее высокие риски возникновения пожаров в жилье, что показывает статистика, даже вот за эти выходные дни. Вот из 40 пожаров, практически 35, это произошло в жилых помещениях.
Ну, в том числе в Усть-Кут отметился, да, в эти выходные, там были 2 пожара сразу, по-моему, накануне произошло.
Да, отметился Усть-Кут, вот, отметился крупными пожарами у нас Братск, потому что были пожары по повышенным номерам. В Ангарске горело складское помещение, но это к жилью не относится. Там причина пожара была нарушение именно правил эксплуатации электрооборудования. Вот, но снова же говорю, у нас причины пожаров, они классические. Вот, и насколько хозяин жилья, там, квартиры, дома, дачи.
Вот, насколько он хозяин.
Да, да, насколько он хозяин, настолько и зависят эти, насколько будут риски велики, либо они будут сокращаться.
Ну и также до начала беседы мы выяснили, что этим утром в Иркутске также пожар произошел. Расскажите, что случилось?
Да, в начале 8-го получили мы сообщение о пожаре по улице Братская, 4. Вот это здание Иркутского лесхоза. В настоящее время пожар локализован. Вот ведется разборка и проливка конструкции. Вот на месте уже работает группа дознавателей, испытательная пожарная лаборатория по определению причины пожара.
Ну и далее к другим событиям идем. В октябре закончился месячник по гражданской обороне. Расскажите, каковы итоги?
Ну, каковы итоги? Первое, значит, мы смогли провести с населением, ну, с различными категориями населения порядка 800 мероприятий. Вот это в основном были мастер-классы, обучающая тематика по правилам пользования средствами защиты органов дыхания, вот, по оказанию первой медицинской помощи, по действиям в случае получения каких-то сигналов гражданской обороны. Вот. Отработаны вопросы эвакуации, отработаны вопросы именно действий практических. Ну, дальше будем понимать, что те, кто обучен, тот подготовлен.
Ну, то есть полезно было.
Да, конечно. Тем более мы в основном делали акцент на те риски, вот, которые у нас действуют на территории Иркутской области. Это не только риски военного времени. Вот. И здесь мы, ну, будем, понимаем, что просто продолжили свою плановую работу. И в короткий период времени она прошла более усиленно.
А, ну и об эвакуации и о тренировках тоже хотела расспросить. Я видео смотрела, в том числе с квадрокоптеров снятое, как проходили тренировки в Сильвермолле. И такие тренировки будут продолжены, вы говорили, в различных торгово-развлекательных центрах Иркутска, Иркутской области. А как они проходят, почему в ночное время, в том числе в Сильвермолле, такую тренировку проводили? И самое, наверное, важное, какие слабые места вскрываются во время таких учений?
Ну, первый момент я бы начал с того, что риск возникновения пожаров в торгово-развлекательных центрах, он не исключен. Свидетельство о том, что 6 торговых центров у нас продолжают быть закрытыми, потому что нарушения пожарной безопасности там не устранены. Вот, и сейчас идется уже принудительное устранение недостатков. Ну, а про тренировки, которые вы затронули, это, ну, по большому счету, наша плановая работа, потому что пожарные, не только пожары тушатся, он должен быть всегда готов к тушению пожара. Вот, и одна из форм подготовки – это проведение пожарно-тактических занятий, пожарно-тактических учений, основной элемент которых – решение, так, ну, каламбур, конечно, идет уже словесный, пожарно-тактической задачи. Почему выбрали ночное время? Ну, во-первых...
Чтобы посетителей не пугать.
Отчасти даже это, потому что, ну, вот, например, тот же Комсомол, так, ежедневно, там, выходные, ну, ежедневно проходит где-то до 15 тысяч человек. Вот аналогичная ситуация такая же вот в модном квартале, в Сильвермолле. Ну, там, какой-нибудь там досужий критик скажет, что вот, нужно проводить в числе наибольшего там скопления там и так далее. Но наибольшее скопление мы можем не получить именно основной результат по изучению именно планировки здания. Модель, вот которую мы выстраивали, пожара, что, ну, первая эвакуация уже проведена. То, что это в ночное время, ну, отсутствие освещения, работает только эвакуационное освещение, это, ну, тоже определенное моделирование там, ну, как задымленных помещений. Второе, мы моделировали именно количество пострадавших. Значит, использовали манекены, вот, при этом, где манекен расположат, об этом пожарные не знают. Вот этим занималось именно руководство объектов. Вот. Ну и задачи, которые решались, нужно было обследовать помещения, эвакуировать манекены, вот, которые находятся, их порядка двух десятков там находилось. Вот, в разных этих, ну и вопросы, которые также вот отрабатывались, это работа звеньев газодымозащитной службы, места включения в аппараты, места замены баллонов, ну, то есть те моменты, которые уже влияют непосредственно на ход проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров. Вот, тренировка, она не ставит собой цели найти какие-то узкие места.
То есть это не цель?
Да, она основную цель ставит именно подготовить пожарных, руководителей тушения пожаров к действиям. Ну, вот если, допустим, сравнивать проведение там вот тренировок, которые были, и пожар, который был в Мебель-Сити. Вот потому что вот некоторые моменты, ну, они были учтены уже на практике, как это все происходит. Любая тренировка у нас завершается разбором всегда. Вот, ошибки анализируются. Вот, и, ну, по крайней мере, всегда ведем к тому, чтобы максимально усилить действие, ну, как максимально даже не усилить действие, а, наверное, повысить эффективность работы пожарных именно в конкретных условиях на конкретном.
А месте. Где планируете в следующий раз провести такие учения?
Ну, у нас это проводится постоянно. Вот, и говорить о том, что вот мы спланировали здесь, Вот, у нас план готовится на год вперед. Вот, и в принципе, по торговым центрам здесь, конечно, толчок дали события в Кемерово, вот, определенные. Вот, но сейчас мы уже перешли на плановые рельсы, работаем планово.
Ну что ж, спасибо большое слушателям. Напоминаю, что моим соведущим был Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Пусть неделя эта короткая рабочая пройдет без происшествий, как можно спокойнее. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую наших слушателей. В этой части программы расскажем о том, что совсем скоро, 10 ноября, в ТЮЗе имени Вампилова, премьера мюзикл «Волшебник страны Оз».
Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветный стрижем желания.
В студии появилась моя бодрая, веселая соведущая, режиссер спектакля Ирина Мякишева. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Что вас так развеселило?
Ой, меня развеселила эта милая-милая песенка, которая, кроме сюжета, не имеет ничего общего с нашим мюзиклом.
Да, будем как раз разбираться, каким мюзикл получится. А премьера совсем скоро. Каким получается спектакль? Вот подробнее расскажите. И все-таки, почему вот этот фрагмент, казалось бы, знакомый нам с детства, из мультфильма ничего общего с мюзиклом не имеет?
Мультик рассчитан на аудиторию 0+.
Да.
Скажем так, совершенно милашный, чудесный, с детства его любим. Наш мюзикл, ну, даже не знаю... Самый младший, наверное, 6+, может, даже 8+. Композитор нашего мюзикла Глеб Матвейчук. Мы, ну, большинство слушателей, наверное, его знают. Вот наш эстрадный композитор и исполнитель. Музыка очень полноценная, можно взрослая. Сказать, взрослая, да. Я хотела избежать этого слова, но да, взрослая музыка. Мощнейшая совершенно. Там есть роковые вещи, там есть джазовые вещи, там есть регги, там есть, ну, море разноплановое, но, естественно, объединенные стилистические музыки. Жанр нашего мюзикла мы определили как экшен-мюзикл.
Ух ты!
Экшен, да, у нас такая движуха, Вот. У нас там стаи ворон мечутся под ракешник.
Сколько не бей соломы, ты пустой кафтан. Сразу выясним легко мы то, что ты болван. Потому что мы вороны, верим не всему. Ты от наших несмышленых отличишь нас по уму.
Отстаньте, перестаньте, хватит издеваться. Поскорее улетайте и не клюйте.
Да, маки там, мыши, регги поют.
Славно жить мышам на поле макова. Просто наслаждение, а не жизнь. Хочешь песни пой, а хочешь бей баклуши. Хочешь спать ложись.
Лев такой весь, бразильский карнавал.
Был я львом веселым и отважным, с гордым видом по лесу ходил. Грозным рыком, громким и протяжным, я зверей с утра будил. Но не слышен больше горделивый мой напев. Ведь теперь я робкий и пугливый лев.
Мощнейший, очень массовый спектакль у нас. Заняты еще приглашенные коллективы танцевальные, детские и взрослые, ключи. Если я не ошибаюсь, знаете ли, утро.
Еще не проснулись.
Да, мозги еще не проснулись, как у страшилы. Вот. и сюжет у нас, то есть сама сказка, она, да, конечно, по мотивам сказки Лаймана Фрэнка Баума, которую вот мы все знаем, которая, собственно, легла в основу волковского волшебника изумрудного города, но там же поднимаются очень взрослые темы.
Темы, да, правда, да, взрослые.
Сердце, смелость.
Мозги, опять же.
Мозги, да. Более того, в этой у нас в мюзикле есть чудесная фраза: «В наше время не только у меня, у многих с мозгами проблемы», говорит Страшила, это мне даже и без мозгов понятно. Вот такая есть фраза. То есть мы вступаем в диалог со зрителями достаточно взрослый. То есть мы ни секунды не заигрываем с детьми, тем более со взрослыми зрителями. То есть это не значит, что детям будет неинтересно. Это значит, что мы с ними будем говорить по-взрослому о взрослом. Вот у нас очень яркие костюмы предполагаются, шьются, их масса у нас. Артисты переодеваются миллион раз за спектакль. У нас яркие такие фантазийные декорации, то есть их мало у нас декораций как по количеству в связи с тем, что у нас очень массовые сцены, соответственно, где-то же людям надо танцевать. Но лаконично, но очень тоже ярко, живописно. Тюз так прям масштабно подошел к этой постановке.
Очень необычный действительно подход. А почему вы решили именно такое прочтение сказки показать, сотворить его?
Эта идея это не нам пришла, Матвейчуку. В 2013 году этот вариант мюзикла уже был воплощен как ледовое шоу.
А, вот как.
Да. И он достаточно с таким грандиозным успехом, но там акцент был, естественно, на фигурное катание и на фокусника. Они приглашали какого-то там супер-пупер всемирно известного фокусника заграничного, и он показывал фокусы. То есть вот там вот в этом была основная фишка фокуса и фигурное катание. Мы в фокусы ударяться не будем, ну, не в этом дело. Вот, какие-то чудеса у нас, конечно, будут там. Тошка заговорил. Чудо!
Дороти! Дороти! Ой, я говорю, как же это здорово не гавкать на всех вокруг, а говорить на человеческом языке!
Вот. Ну, в общем, увидите сами. Не хочу раскрывать таких секретов небольших и больших. У нас занята практически вся труппа Тюза имени Вампилова. Ну, вот, включая еще 20 человек приглашенных. Это 8 или 12 взрослых. Я уже, когда вижу это количество, я сбиваюсь со счета, и 12 детей.
Кто вы, веселые люди с баяном?
Да, кто вы, веселые люди? Вот, тем более, пока мы репетируем в костюмах, это действительно только тот, кто знает, кто это, может понять, кто это, потому что это очень все носится и двигается по сцене. Артисты Тюза поют. Поют сами в микрофоны, то есть никаких плюсов там, ничего такого. То есть вот это вот тоже такой вызов, можно сказать. Работают с педагогом по вокалу. То есть все по-взрослому.
А с каким настроением работают? Как восприняли вообще вот эту идею, да, волшебника страны Оз показать? Может быть, в детство впали актеры?
Я бы сказала так. Сначала отнеслись очень радостно. Все хотели играть всех. Это для актеров нормально. Все хотели, как говорится, в одном спектакле за самое маленькое жалование играть самые большие роли. Но потом, естественно, пришел этап страха, когда они поняли какое-то...
Куда ввязались?
Да, как минимум, когда они стали разучивать музыкальный материал. Он абсолютно полноценный. То есть это не такие легкие бардовские песни, которые, ну, поют драматические артисты, которые можно душой спеть. Это я ни в коем случае не умаляю их достоинств в этом смысле. Это мощнейшие полноценные вокальные номера. Ансамблевые, хоровые, сольные. Естественно, есть момент страха. Но это нормальный страх. Должен быть... как инстинкт самосохранения. Вот, потому что актеры, такие люди, даже если они устали, даже если им материал не нравится, ну что редко бывает, здесь все нравится, они всегда хотят сделать идеально. И это нормально, они хотят сделать полноценно. Вот, и когда им кажется, что это не идеально, они начинают переживать очень сильно по этому поводу. Я никогда не пел, тут запел. Приходится поддерживать, подбадривать. Они замечательные совершенно. Они, все они поют, и все у них получится. Но, естественно, так как это непривычная для них среда, они переживают.
У вас есть любимый персонаж в этом мюзикле?
Ну, когда я только знакомилась с материалом, у меня любимый персонаж был волшебник Оз. Вот, ну, я, естественно, его и сейчас люблю. Вот. А вообще, вы знаете, мне все персонажи нравятся. А еще же любовь к персонажам же возникает еще и когда видишь, как артисты это делают. То есть у нас совершенно волшебные, замечательные дровосеки.
Мы дровосеки, мы быстры и бодры. Умеем крепко, мы держать топоры. Под свой же громкий стук, не покладая рук, орудием нашим мы машем.
Сначала я, когда увидел этих больших, брутальных, молодых людей, прекрасных, думаю, чудесные, как они будут танцевать лирический большой номер, вспоминая свою девушку. Ну, я думаю, ну ладно, балетмейстер у нас совершенно энергичная, сумасшедшая, безбашенная женщина в этом смысле, в хорошем, что она считает, что все должны танцевать как балет, и все. Вот. Ну, и я так ушла с постановочной репетиции. Думаю, сейчас они будут плакать, у них не получится. Ну и ладно. Думаю, будем упрощать. Потом я прихожу, и они мне выдали такое, эти брутальные, здоровые мальчики. Знаете, не каждый артист балета. Во-первых, это сделано технически, хорошо. А во-вторых, это душевно, они же актеры. То есть это на самом деле очень хорошо. Такие прям открытия для меня чудесные.
А вы еще упомянули о том, что эта постановка для возраста 6-8+.
Да.
Как вы считаете, вот сейчас в эпоху гаджетов, когда в интернете можно найти любую там фильм, мультфильм, постановку, фигурное катание, что угодно, а что может заманить в театр подростков, детей?
Знаете, я, честно говоря, ума не приложу, что заманивает детей, подростков и взрослых в театр. Но последние годы, вот я замечаю и по нашему, по музыкальному театру, и по другим театрам, прям второе пришествие зрителя в театр. Потому что я помню, еще когда мы начинали работать, я лично в конце 90-х, в начале 2000-х, был катастрофический отток зрителя. Потому что было не до того. Ну, не знаю почему, вот честное слово, было на замечательных спектаклях, очень мало зрителей бывало такое. Сейчас прям вот залы полны, и мы ездим на выезда, но я сейчас о своем музыкальном театре, но я уверена, что и у других театров тоже, ездим по области, востребованность невероятная театра живого. И именно от того, что гаджеты, телевизор, кино устали от этого, видимо, люди. Я не знаю, вот честно, я не зритель, мне не понять. Я с другой стороны все это. Мы как работали хорошо, так и работаем, а зритель вдруг пошел просто.
Может быть, живем так тяжело и трудно, что хочется праздника?
Ну, в 90-е годы жили еще хуже. Отток был зрителей. Нет, я думаю, хочется чего-то душевного, вот после вот этого бездушного технического окружения, хочется настоящего чего-то.
Итак, премьера состоится уже 10 ноября. Не так много времени остается, все успеваете.
А куда мы денемся с подводной лодки?
Ну что ж, 10 ноября все в ТЮЗ будем смотреть мюзикл «Волшебник страны Оз» и наблюдать за этим грандиозным действием. Я уверена, все получится. Ну и слушателям напоминаю, что моя соведущая сегодня – это режиссер спектакля Ирина Мякишева. Ирина, спасибо, что нашли время и этим утром пришли к нам в студию. Спасибо.
Следуйте по дороге из желтого кирпича и никуда не сворачивайте. Она приведет вас в изумрудный город. Там живет тот, кто исполняет желания – великий и могущественный волшебник Оз.
Ступай, мы верим в тебя, Дороти! Удачи тебе!
Не забывай нас, добрая девочка!
Когда дворец изумрудный вдали тебе почудится, шагай вперед и в удачу поверь. Пройди дорогою трудной и знай, однажды сбудется все то, о чем ты мечтаешь теперь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир, в студии журналист Яна Лисина. Здравствуйте. Сегодня МВД России и «Комсомольская правда» запускают на сайте kp.ru финальный этап всероссийского конкурса «Народно-участковый». Проводится он в России уже в 8-й раз, а лучшего участкового может выбрать каждый пользователь интернета. Среди кандидатов лучшие из лучших из 83 регионов страны. Голосование продлится 10 дней до 10 ноября. Иркутскую область представит участковый уполномоченный 2-го отдела полиции города Ангарска Артур Саркисян. И сегодня он у нас в студии. Артур Альбертович, вы участвуете в конкурсе «Народный участковый», всероссийский конкурс. Это значит, что вы стали лучшим участковым в нашем регионе, в Иркутской области. Как прошли предыдущие этапы, я имею в виду областного уровня, и почему вообще вы решили участвовать в этом конкурсе?
Решал, конечно, не я, а то есть руководство выдвинуло меня в кандидатуру. Ну, прошли, как сказать, ну, волновался, конечно, сильно, следил за процессом. Спасибо, конечно, нашим Иркутской области гражданам, да, которые проголосовали за меня. Получается, я выиграл во втором туре конкурса и занял первое место.
Сколько голосов набрали?
Больше 1700 голосов.
Прям сразу вырвались в лидеры, второе место.
А там закрытый доступ был, то есть мы не видели, сколько голосов набираем. Уже когда тур закончился, второе, мы, соответственно, потом узнали, сколько голосов кто набрал.
Вас наверняка не случайно выдвинуло руководство, чтобы вы участвовали в этом конкурсе. За какие такие заслуги рассказываете? Ну,
наверное, показательные на работе.
Говорят, что по работе участкового судят в целом о работе полиции. С этим согласны?
Ну, конечно, есть такое.
Наверняка вы первым встречаете людей, которые приходят, обращаются в полицию по каким-то жалобам. Так ли это и с какими проблемами в основном приходят?
Граждане в первую очередь звонят участковому. Ну, проблемы в основном это семейно-бытовые в большей степени.
Ну, например, когда последний раз дежурили?
На той неделе.
Вот как ваш день начался?
Ну, обычно с инструктажа начинается наш день. Мы заступаем на суточное дежурство и отрабатываем все сообщения и заявления граждан, которые к нам поступают.
Вспомните, сколько вот на прошлой неделе поступило к вам заявлений, и вот, может быть, какого рода они были? Просто хочется понять вот специфику вашей профессии.
Ну, в основном, то есть, если это выходные дни, соответственно, она побольше, да, заявления будет, потому что люди у нас отдыхают. Ну, где-то примерно от 60 до 100 доходит заявление в сутки. Когда заступаем дежурные сутки, мы отрабатываем все сообщения и заявления граждан.
То есть, все, которые поступают во всем городе?
Да.
Мы говорим с вами о городе Ангарске. В каком отделении вы работаете?
Я работаю во втором отделе. У меня 12-й микрорайон. Города Ангарска, население 3511 человек.
Все вас в лицо знают?
Надеюсь, что да.
Сколько лет вы уже работаете в Ангарске, именно на этом участке?
Я работаю в Ангарске вообще, то есть в структуре МВД 2014 года.
И сразу вам достался именно этот участок?
И сразу, не, ну участки я менял, конечно, там другие участки, но в настоящее время 12-й микрорайон обслуживаю.
Чем-то этот микрорайон отличается от других?
Ну, каждый микрорайон, конечно, отличается по-своему. Ну, могу сказать, 12-й микрорайон наиболее, наверное, спокойнее. Ну, зависит микрорайон, ну, как вам сказать, то есть, если есть хорошая профилактика участкового, да, то есть, соответственно, преступление будет на административном участке меньше.
А в чем вот ваша профилактика заключается?
Профилактика заключается, то есть беседа с гражданами, которые у нас, соответственно, нарушают законодательство наше. Мы их ставим на профилактический учет и, соответственно, то есть ежемесячно работаем с ними. У нас есть разные категории. Есть семейные дебоширы, да, которые, то есть в семейно-бытовых отношениях, то есть скандалы и так далее. Есть алкоголики, да, которые злоупотребляют спиртными напитками, есть наркоманы, есть ранее судимые, ну и так далее.
Вот мне всегда было интересно про семейных дебоширов. Это вообще искоренимо, нет? Или вот так вот, если дебошир, он и будет из года в год устраивать свои эти концерты?
Не, ну это же от человека зависит. То есть кому-то вот эти, то есть профилактические беседы наши, то есть кого-то исправляет, да, а кто-то, то есть как было, так было. Ну, в основном это развод, соответственно.
А у вас есть примеры удачного воспитания, в кавычках?
Есть, конечно.
Расскажите.
Обычная семья, соответственно, муж злоупотреблял спиртными напитками, и, соответственно, из-за чего, то есть, происходили в основном конфликты. В ходе там беседы, да, там долго работали, где-то полгода, то есть, постоянно, то есть, вызывал к себе опорный пункт, с ним беседовал. Но в итоге нормально, он перестал пить, устроился на работу, сейчас живут счастливо.
А как вообще вы пришли в полицию? Вам сколько лет?
Ой, мне 36.
36. Получается, в 2014 году, вы сказали, вы пришли в правоохранительные органы. Это уже довольно-таки, получается, сознательный возраст. Ну, до 30 вы начали карьеру полицейского. Как так вышло?
В 2001 году, после окончания школы, поступил в Вольское высшее военное училище тыла от Саратовской области. Учился 5 лет. В 2006 году направили в Майкоп, Республика Адыгея, где, соответственно, проходил службу. После чего, то есть, направим его в командировку в Абхазию, Грузия. На границе стояли, если помните, 2008 год. После этого...
Такое напряженное время.
Да, да, да.
Самое.
После этого, ну, был миротворческие войска, соответственно. Потом выдвинули на повышение, это город Буденновск. Вот, а из города Буденновска по сокращению был уволен. Когда была реформа в вооруженных силах, я, соответственно, ну, по сокращению был уволен.
В каком звании?
Капитан.
Вот когда были военным, чем занимались?
Последнее место службы в Буденновске я был начальником тыла отдельного батальона. В мои обязанности входила служба продовольственная, вещевая служба и материальное обеспечение.
Ну вот после увольнения, по сути, вам, видимо, пришлось все с чистого листа начинать.
Я приехал в город Ангарск, где мне понравился город. Я решил здесь остаться, в Ангарске.
Вот подождите, интересно, как так? Вы открыли карту и выбрали город Ангарск? Так не бывает.
Нет, у меня в Ангарске проживает сестра. Вот я, соответственно, приехал, потому что долгое время не виделся с сестрой в связи с этими командировками. Я приехал в Ангарск, и мне понравился город, я решил остаться.
А вообще вы родом откуда?
Я вообще по национальности армянин, родился в Грузии, так как у меня отец был военнослужащим. Мы, соответственно, по всей территории, можно сказать, что во всех городах были.
У вас в семье, кстати, есть полицейские?
Нет.
Только военные?
Только военные.
А в полицию пришли, естественно, видимо, вы не выбирали должность, а вам предложили то, что есть, или нет? Или вы конкретно шли на должность участкового?
Нет, я пришел в отдел кадров, то есть мне предложили на должность участкового полномоченного, я согласился.
А военная служба в прошлом вам помогает вот в нынешней работе?
Конечно.
Вот дисциплина, в чем интерес?
Дисциплина, исполнительность.
То есть для военного главная дисциплина и сейчас?
Да.
У вас в подчинении есть помощники?
Ну, так как я старший участкового, да, у меня на территории имеется участковая, которая, то есть, подчиняется.
Были ли в вашей практике какие-то интересные случаи, например, там, задержали преступника?
Ну, конечно, как без этого. Буквально вот недавно на дежурных сутках я установил свидетеля, которого, то есть, в итоге опознал человека, который совершил кражу из квартиры. В итоге, то есть, опознал, задержали, и в настоящее время он находится в временном изоляторе.
А как вам удалось найти свидетеля? Или это тайна следствия?
Нет, по квартирному обход под Дворовому получается. Ходили, спрашивали, кто видел свидетеля, очевидцев, естественно, устанавливали. В ходе чего, то есть, был установлен свидетель.
Получается, участковый не должен быть ленивым, это, наверное, в первую очередь, да?
Конечно. То есть, он должен работать с гражданами.
А были ли у вас ситуации, когда, ну, с риском для жизни? Потому что все-таки работа полицейского, она...
Ну, конечно, когда выезжаешь на конфликты, в том числе и бытовые, то есть мы не знаем, с чем мы столкнемся, да, то есть кто там за дверью. Поэтому, то есть, должно быть всегда готово.
Как обычно удается урегулировать конфликт? Разговором или все-таки приходится иногда силовые методы применять?
Ну, в том числе и силовые, конечно, задержание. И... Человек не понимает, надо, то есть, задержать и доставлять в отдел полиции.
Получается, вы на службе уже, ну, практически 5 лет, да, скоро будет 5 лет. Угу. А за это время что-то изменилось? Может быть, в плане преступлений?
Ну, конечно, то есть семейно-бытовые, то есть преступления стали меньше.
Меньше дебоширов?
Дебоширов, да, то есть тоже вот недавно была целая организация преступников по распространению наркотических средств, были задержаны, перемещены в временный изолятор.
Чем занимаетесь в свободное время от работы, если оно есть?
Ну, свободного времени у нас такового нету. Нас могут поднять хоть ночное время. То есть, если что-то завершается на административном участке, соответственно, звонят и поднимают.
Времени мало свободного, но все-таки чем занимаетесь?
Предпочитаю спорт. Если есть возможность, это стадион, это тренажерный зал. Для себя, для поддержания формы.
А семья? Вы женаты, есть дети?
Нет, к сожалению, я не женат, детей нету.
То есть вы весь в работе?
Да, весь в работе.
Успехов вам, побед. Спасибо. Будем болеть за вас.
Спасибо большое.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда».